Первое послание Тимофея, 6 главы, вернее, с 5 главы. Первое послание Тимофея, 5 глава, 17 по 25 стихи. Сегодня будем читать перед молитвой. И наша тема потом после молитвы будет немножко поразмышлять о... как мы должны, как церковь, относиться к служителям, к пресвитерам, к проповедникам и так далее, к служителям. И мы, кстати, с молодежью ездили недавно на зимний ретрит, и там как раз для молодежи эта тема была преподнесена, эта тема, как относиться к служителям, потому что растет молодежь, растут дети, и иногда... Я думаю, взрослые люди за голову берутся и думают, кто вас учит иногда. Да, 1 Тимофея. 1 Тимофея, 5 глава, 17 по 25 стих. И в связи с этим Тимофей тоже, вернее, Павел пишет Тимофею, молодому пастырю, и там описывает, как надо относиться к служителям. Итак, перед молитвой давайте прочитаем этот текст. 1 Тимофея. 5 глава, 17 стих, начиная оттуда вам. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие, без предубеждения, ничего не делай по пристрастию, рук ни на кого не возлагая поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Так, встанем и помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе, благодарен за этот день, то, что Ты нам даешь возможность прийти, собраться вокруг Слова Твоего. Также даешь возможность тоже нашим служителям, нашим учителям, и пойти насытиться Словом Твоим только и не только здесь у нас, а и в других местах, где Слово Твое тоже проповедуется и сильно учится другими верными Тебе служителями здесь в Америке. Благослови их не там, где нахождение там, чтобы они могли там почерпнуть и еще больше принести нам сюда, в нашу церковь, дорогой Господь. Также Ты видишь, у нас будет спевка после служения. Мы просим Твоей милости на это, что все прошло по воле Твоей. Благослови также это слово, которое я прочитал, чтобы мы могли вникнуть в него. И дай мне силы тоже перенести, принести его верным Твоим здесь, которые находятся в этой церкви, дорогой Господь. Благослови наше служение, тех, кто может еще спешат сюда. Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, вернемся к нашему тексту. В первом послании Тимофея, 5 глава, 17 по 25 стихи. Как я сказал, тема наша, как мы должны относиться к нашим служителям. И... кстати, уже, наверное, давно мы не размышляли на эту тему. Иногда служители сами, может быть, нам это не предлагают, потому что, как Павел, когда он писал коринфянам, что он ему говорил? Говорил, что хоть у меня есть на это все право, но я этого как бы не делаю. Но я решил возможностью этой воспользоваться, когда их нету, и напомнить всем нам, как мы должны относиться к ним, к служителям, конечно же. Итак, давайте еще раз прочитаем просто этот 17 стих и начнем оттуда. В этом 17 стихе написано так, в 5 главе 1 послания Тимофею. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». И пока мы остановимся на этом месте, я хотел для нас предложить, как бы таких, когда мы продолжим этот текст, семь отношений, или как бы семь вещей, которые мы должны, как мы должны себя вести к нашим служителям, к нашим пресвитерам. Но перед тем, как мы вступим и поговорим о каждой из этих семи отношений или семи вещах, закрадывается вопрос, как здесь написано, например, «оказывайте сугубую честь», мы сейчас только прочитали. И, кстати, это первое из наших отношений, мы должны им оказывать честь. Но вот сразу же вопрос закрадывается, а кому оказывать честь? Как бы любому служителю, любому человеку, который заходит к нам в церковь, или здесь апостол Павел что-то говорит специальное насчет учителей. И, конечно, давайте немножко на это посмотрим. Когда я вам скажу откровенно, читал этот 17 стих в русской Библии, то, может, потому что я по-русски вообще-то не читаю очень много, всегда, когда я читаю Библию по-английски, то не очень сильно был понятен этот 17 стих. Особенно здесь, когда мы сначала его начинаем читать, написано «достойно начальствующим пресвитерам должно оказать сугубую честь». Но я благодарю Бога за то, что Он некоторым из нас, из вас, дает такую возможность читать Библию на нескольких языках. Так что, может быть, если на одном непонятно, то можно сразу же перелистнуть, например, на английский или там другие на испанский. И могут прочитать же этот стих на испанский, например, или на другом языке. Я думаю, становится немножко понятнее, когда так делаем. И когда я так сделал, когда я прочитал по-английски, например, или в другом русском переводе я нашел еще, если оказывается, второй, то этот же 17 стих звучит вот так вот. Давайте я вам прочитаю в другом переводе. И он звучит вот так вот. «Пусть пресвитера, запятая, кто правят хорошо, будут считаться достойным двойной чести, особенно те, которые трудятся в слове и учении». Еще раз повторю первую часть этого стиха. «Пусть пресвитера, которые правят хорошо». Когда я смотрел в английском особенно, то буквально такой же перевод. И я на этом немножко хотел заострить внимание. Значит, здесь, когда Павел пишет Тимофею, он, конечно, пишет и говорит нам, как относиться к служителям, к пресвитерам и так далее. Но он как бы делает акцент, к кому это мы так должны относиться, к тем, которые правят хорошо. И сразу же мы можем подумать, если, например, у некоторых служителей и пресвитеров, например, огромные церкви, а у других совсем маленькие церкви. Как можно различить, кто правит хорошо или плохо? Я думаю, если взять такой библейский пример, то вы все помните Иова, да? Все помним Иова. Когда к Иову пришло очень прямое слово от Бога, что Иов сделал? Иов побежал, отвернулся и побежал совсем в обратную сторону, куда Бог ему говорил. Да? Но в конце концов Бог его привел, куда ему надо было идти. И как там написано? И он с тяжелым сердцем, считай, ходил, проповедовал, но Бог сделал так, что очень многие в Ниневии покаялись. Иона. Да, вот что случается, когда на другом языке думаешь. Иона, да, и очень многие покаялись, пророк Иона, да. Но если мы так подумаем, даже о себе рассудим, правил ли пророк Иона, или был он прекрасным Божьим слугой, слышал или ходил он, повиновался ли он же сразу же Божьему Слову? Нет, конечно же нет. Почему? Потому что он убегал. Если Бог его не остановил и не дал ему проехаться в ките по морю, он бы никогда не ушел туда, куда ему надо было идти. Так что, хоть у Ионы был прекрасный результат, мы видим, что как бы верности как таковой мало было. А другой пример, если мы посмотрим на Иеремию, например, да? Иеремия, сколько лет он ходил, проповедовал и так далее, а сколько было обращенных? Не было обращенных. И Бог ему говорил, и говорил другим пророкам тоже, что ты будешь проповедовать и говорить, но обращенных не будет. Да? И что, так что с этой точки зрения, если мы смотрим на результаты служителя, на результаты, например, сколько людей обращается и так далее, это как бы неправильный, не самый прямой результат. Заметьте еще также в этом 17 стихе, в конце, 1 Тимофея 5 глава 17 стихе, там говорится о пресвитерах, которые трудятся в слове и учении. Да? Значит, эти люди, несмотря на результат, результат это второстепенно, те люди, кому надо отдавать честь, как мы будем дальше говорить, не те, которые, может быть, имеют результат моментально, а те, которые трудятся, которые сосредоточены на проповеди и на учении Библии. Если мы откроем, давайте откроем еще одно место, которое подтверждает это. Колоссянам 1 глава 28 стих и прочитаем, что там написано. Колоссянам, послание к Колоссянам, 1 глава 28 и 29 стихи. Два стиха там. Что там апостол Павел Колоссянам пишет? Начиная с 28 стиха, он пишет им так. «Которого мы проповедуем, значит, Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Потом заметим. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его». До этого места. Так что... Для кого наши отношения должны так быть? Для тех служителей, которые правят хорошо, но хорошо это не значит, на результат мы смотрим, а у которых вся сосредоточенность или весь фокус, если сказать по-английски, на усилия, на провозгласение Христа, как мы сделаем, как мы видим здесь. Так что с таким маленьким вступлением я хотел бы теперь дальше посмотреть на этот текст, который мы прочитали, и теперь уже посмотреть на этих семь как бы отношений, которых апостол Павел пишет Тимофею, как мы должны себя вести с нашими служителями. Итак, первое из этих вещей, которые я хочу подчеркнуть, это, как он пишет в 17 стихе, сугубую честь, да, должно оказывать сугубую честь. Давайте немножко остановимся здесь и поразмышляем, что это значит для нас, как христиан 21 века, оказывать сугубую честь нашим служителям. И как я вам уже говорил, откровенно, я когда прочитал, что такая сугубая честь, у меня в мозгу не очень так ничего такого всплыло понятного. Так что я сразу же прочитал по-английски и посмотрел по другим словарям и так далее, чтобы больше понять, о чем же здесь говорится, что такое сугубая честь. Я думаю, если бы я даже вас спросил, может быть, некоторые не очень имеют представления, что такое сугубая честь. Так что давайте немножко об этом поговорим. И как это нам реально проявлять нашим служителям. Как я уже раньше вам читал, если читаешь в другом переводе, то в другом переводе написано что? В другом переводе написано «проявляйте», как бы в других словах, в двойную честь. Не то, что как бы одноразовую или как бы одну честь, а двойную честь. И если мы вернемся, например, в третий стих, если у вас открытые Библии, к посланию Тимофея, 5 глава, если мы возвращаемся в 3 стих, то заметьте, там говорится, как надо себя вести с старцами, с вдовами и так далее. И в 3 стихе там написано «вдовиц почитай». Если другими словами сказать, то это вдовицам тоже показывай честь. Да? Если смотришь в другом, в английском переводе, то там написано как бы «проявляем одну честь». Потом мы смотрим, как я вам уже сказал, в 17 стихе сугубую честь, или можно сказать, в двойную честь проявляя служителям. И третье, если мы посмотрим в 6 главе 1 Тимофея, там уже говорится о кем? О хозяйников, о рабовладельцев и так далее. Если прочитаем первый стих в 6 главе 1 Тимофея, там написано так: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными чего? Всякой чести». Так что здесь проходит даже дальше и говорит: «А всем рабы, своим господам, давайте всякую честь». И это тоже важно, я думаю, потому что нам Священное Писание не так просто написано. Если мы идем по порядочку, тоже видно, что вдовам как бы одну честь, служителям, пресвитерам и так далее двойную честь. А уже если, например, человек был рабом, и у него был хозяин, то тому уже человеку, конечно, всю честь, потому что твой хозяин 2000 лет назад, он тобой как бы владел, и ты должен ему все проявлять. Но мы еще вернемся к этому и поговорим, что же это как бы за честь здесь описано. Хорошо, немножко дальше давайте пройдем. Это слово «честь», также, если вы помните, оно... Тоже сам Бог сказал о чести, когда Он дал Моисею 10 заповедей. Когда мы посмотрим во Второзаветии, Второзаконии, 5 глава, 6 стих, там все заповеди идут на по порядку, так и далее. И когда мы там смотрим, одна из заповедей говорит: «Почитай отца твоего и мать». Так что это же самое слово обратное, или хотя бы корень этого слова, использованный там. Ну, все-таки это нам как бы нам еще не говорит конкретно, что же это значит, эта честь. Ну, тогда я взял словарь и посмотрел, как же нам по-людски, как это слово «честь» или переводится, или как можно сказать, объяснить, если мы просто кого-то встречаешь на улице и говоришь: «Окажи мне честь», что это значит. И в словаре, очень известный здесь в Америке Уэбстера, он так описывает это слово. Он говорит, что честь – это то, что справедливо привлекает достоинство, уважение, верности, совершенство характера, высокие моральные ценности, благодарство, целомудрие и так далее. Интересно. Смотря на все это, на все, что мы прочитали, например, о чести, на все, что мы прочитали, что это должно быть отдано вдовам, потом пресвитерам и так дальше, владельцам и так далее. И также, смотря на первую половину этой главы, 5 к Тимофея, где описаны вдовы и как, кто попадает в ту категорию, я думаю, что двумя словами можно описать как бы в нашу реальную жизнь сегодня, как можно оказывать честь служителям, ну и, конечно, и любому человеку, оказывать честь. И эти два слова, которые я хотел вам бы предложить, это первое слово, как оказать честь кому-то, это, например, уважение, это первое слово. И второе слово, которое я хотел вам предложить, как реально оказать честь нашим служителям и другим, это поддержка. Еще раз, уважение проявляет честь, и также поддержка являет честь. Может, вы думаете, откуда я взял эти два слова? Может быть, по контексту не очень так сильно выделяются эти два слова. И поддерживает ли Библия эти два слова в других местах Священного Писания? Я думаю, оно, конечно, поддерживает. Сейчас мы посмотрим, еще почитаем, если... поддержка этим словам. Ну и, конечно, я хочу сказать, что можно и выбрать и говорить много других слов, я думаю, также для чести, но я просто хотел бы остановиться на этих двух словах. Уважение и поддержка – это как бы синонимы показать или оказать честь нашим служителям. Хорошо, давайте немножко глубже посмотрим. Уважение. Если так задумаемся, если я задумаюсь, как я могу показать мое уважение, например, пастырю или другим служителям и братьям, сестрам? Уважение, я думаю, в первых выражается в том, что мы должны быть покорны, слушать и, конечно, принимать их советы, и когда мы делаем что-то, что, может быть, они нам делают замечания и так далее, мы должны принимать их корректировку. И в этом как раз и проявляется уважение. Когда проявляешь уважение, проявляется то, что я даю почет или, как говорится, честь этому человеку. Для этого, чтобы посмотреть, если поддерживает это Священное Писание, давайте прочитаем еще одно место к посланию евреям. Как раз оно нам здесь и показывает, что уважение, принимание совета, принимание корректировка – это то, что нам Библия повелевает делать в связи или с направлением с теми, которые нас учат и так далее. Прочитаем давайте несколько стихов послания к евреям, 13 глава, 17 по 18 стих. Смотрите, здесь, что здесь написано. Здесь написано, итак, евреям, 13 глава, 17 по 18 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать очень». Отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Так что, что здесь написано? Написано, чтобы мы повиновались наставникам нашим. Уважение, еще раз хочу сказать, это повиновение наставникам нашим. Потому что если мы не повинуемся им, какой может быть разговор о уважении и отдании чести им? Никакого. Хорошо? И здесь, в этом 17 стихе, как мы прочитали, тоже заметьте, что в конце этого 17 стиха написано, чтобы они делали это с радостью. Так что здесь тоже показывает апостол Павел, что для них, для наших служителей, не все равно, как мы относимся к ним. Да? Им не все равно. Они тоже люди и видят это. Потому что здесь написано в конце этого стиха, чтобы они делали это с радостью. Хорошо. Это уважение. Это одно из ступеней, как мы можем проявить нашу честь к нашим служителям, это уважать их. Вторая ступень, или второй путь, как мы можем показать им честь, это через поддержку. Какую поддержку вы можете сказать? Ну, конечно, поддержек много. Поддержка есть молитвенная, поддержка есть духовная, так далее. Ну и, конечно, поддержка есть, финансовая поддержка. Когда мы смотрим здесь, обратно вернемся в эту пятую главу 1 Тимофея, начиная с начала главы, там что описано? Там идет описание о вдовах, да? Там идет описание, что вдов надо поддерживать и так далее. И потом говорится, какие вдовы не входят в ту группу, которых надо поддерживать. И потом в конце говорится, каких можно поддерживать. Потом, в 17 главе, смотря какие у вас Библии, в некоторых Библиях начинается другой абзац, и там переходит фокус, там переходит свет на учителей. И там, когда мы подходим к учителям, к служителям, хоть мы теперь фокусируем на служителей, но там говорится, что теперь мы должны им давать вдвойную честь. Так что все, какие наше поведение должно быть к вдовам и так далее, если даже, может быть, это будет в курсе поддержки, то мы в два раза больше должны это делать к нашим служителям. Но, может, мы посмотрим еще на несколько мест, которые поддерживают эту тоже идею, потому что с этого контекста, может быть, нам не всем понятно и не все освоили, что как раз об этом там и говорится. Давайте посмотрим на несколько других мест, которые нам прямо и без всякого увиливания говорят об этом. Первое из этих мест – это 1 Коринфянам 9 глава. Давайте откройте как раз это место, и мы посмотрим, как там реально апостол Павел говорит Коринфянской церкви о поддержке, о какой поддержке там идет дело. Так что 1 Коринфянам 19 глава 13 стих говорится так. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелевал проповедующим Евангелие жить от благовествования». Так что здесь очень открыто Павел напоминает коринфянам, про Старый Завет, что священники брали о жертвенном. И тем, кто, может быть, думает, что в Новом Завете совсем другое и так далее, он напоминает в 14 стихе, как мы читали, очень прямо, что проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. Другой текст тоже, если вы посмотрите в Галатам, 6 глава, 6 стих, если откроете быстренько, там написано так. «Делись всяким добром с наставляющим». Еще раз. «Делись всяким добром с наставляющим». Это написано Галатам 6 глава, 6 стих в конце. Так что апостол Павел тоже очень говорит прямо, что наша отдача нашей чести нашим служителям, нашим пресвитерам должна выражаться в чем-то реальном. Это она, как мы уже говорили, должна выражаться в уважении, и также она должна выражаться в поддержке, как мы читали. Еще одно место, вернемся в эту же самую главу, которую мы уже читали, Тимофея, 1 Тимофея, 5 глава. Посмотрите на 18 стих. В 18 стихе здесь написано так. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Остановимся там. Вы можете себе представить такую картину. Многие из нас, конечно, не жили, не общались так близко с сельскохозяйством. Я даже не помню последний раз, когда я был близко коров, но это не имеет значения. Но помните, что он им говорит? Он говорит, что представьте такую себе картину, что ходит там вол, это такой бык или что там такое, вот, да, он запряженный, и целый день вокруг, как Самсон ходил вокруг этой мельницы, считай, да, ходит, к нему огромная палка прикреплена, и что он делает? Он молотит эту пшеницу. Но они до такого додумались, что там евреи, что они надевали ему как бы намордник, что он вот ходит и не может даже поесть этих семян. Конечно, апостол Павел ему говорит, что это, ну, как бы даже для животного неправильно, не надевай валу, не закрывай ему рот, так что если он там работает целый день, чтобы он мог поесть. И дальше, если мы читаем в этом 18 стихе, уже смотрим на, что написано дальше, там написано, трудящийся достоин награды своей. Если вы посмотрите в своих Библиях, то там, наверное, стоит маленький значок и указывает, что это апостол Павел говорил слова, которые сам Иисус Христос сказал насчет служителей. Так что сам Иисус говорил об этом. И что? Вот мы поговорили о этих двух вещах, как отдавать честь реально нашим служителям. Это отдавать ее через, как мы говорили, поддержку и уважение. И, конечно, запрашивается вопрос, а что случается, если мы это не делаем, да? Если мы это не делаем, то здесь тоже очень написано прямыми словами, что наши пресвитера, наши служители, они себя чувствуют, как мы здесь читали, как эти волы, считай. Те, которые трудятся целый день, кропотливо, все, что они делают, это приготовляют Слово Божие для нас, но мы не отдаем эту честь, делаем так, что они себя чувствуют, можно сказать, не лучше этого вола, который ходит и ничего не получает, даже не может поесть. Так что первое наше отношение к служителям, пресвитерам, это мы им должны отдавать как бы вдвойную честь. И обратно, реально, это поддержка, я хочу сказать, и второе – уважение. Хорошо, это первое. И не беспокойтесь, первое всегда занимает очень долго, все эти следующие пойдут очень намного быстрее. Это всегда, я думаю, так. Первая вещь занимает много времени. Пройдем вперед. В стихе 18 мы уже поговорили про вола и как себя чувствуют служители, если мы им не даем эту честь. Доходя в стих 19, там заметьте следующее. Там написано, что очень интересные слова. «Обвинение на пресвитера не иначе принимайте, как при двух или трех свидетелях». Что это значит? Что как мы, как паства, как члены церкви, мы должны тоже защищать своих служителей, защищать своих пресвитеров. Если кто-то говорит что-то плохое, наш ответ должен быть «я не принимаю этого». И очень много можно часто услышать, когда выходишь за двери и так далее, многие там не согласны с тем или с другим. Но здесь категорически нам Слово Божие говорит, что что обличение не принимайте, если только есть два или три свидетеля. Тоже, если пример, можно какие примеры здесь привести? Вспомните царя Давида. Когда он уже стал старым, на битву он уже не ходил. И его военачальники оставляли его иногда дома и сами все воевали и так далее. Почему? Потому что они хотели его защитить. Они не хотели, чтобы он погиб. Точно так же можно сказать с нашими служителями. Мы должны их защищать, мы не должны ничего на них принимать. Конечно, это не имеется, что если что-то есть плохое, если есть какой-то грех, то, конечно, с этим надо как-то действовать. И это как раз говорится в следующем стихе. Так что первое, еще раз мы даем им честь, об этом мы долго говорили. Второе, мы должны их защищать, наших служителей и пресвитеров. Третье, в 20 стихе иногда мы должны даже их обличать и исправлять. Но это, конечно, не всем советуется, но это написано здесь, и Павел пишет Тимофею. И давайте немножко на этом, тоже на это посмотрим. И, кстати, заметьте, где этот 20 стих. Он сразу же идет после 19 стиха. В 19 стихе говорится, обвинения не принимайте на пресвитеров, а сразу же в 20 стихе, кажется, мы поворачиваемся на 180 градусов, и говорится, согрешающих, обличающих перед всеми, чтобы прочие страх имели. Конечно, я еще раз хочу сказать, я вас к этому не призываю. Сейчас мы посмотрим на один пример, кто кого обличил, и вы увидите, почему. Посмотрим пример, прочитаем этот пример, Галатам 2 глава, 11 стих, и там немного дальше. Когда мы читаем это место, вообще-то можно его читать, не читать, потому что время бежит, я вам скажу, что там написано. Там написано о том, когда Петр сомнился, когда он ел с язычниками, все нормально, потом пришли евреи, как вы помните, и он потом начал немножко разделяться. И что случилось? Павел потом пришел и его обличил. И Галатам 2 глава с 13 стиха написано так. «Вместе с ними лицемерил и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен на лицемерие. Но когда я, кто? Павел, апостол Павел, увидел, что они непрямо поступают по истине евангельские, то сказал Петру, при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Так что в этом моменте мы видим, что Павел заметил, что Петр, апостол Петр, можно сказать, столб веры, вел себя неправильно. Все это видели, вся церковь. И при этом он при всех тогда и обличил его, потому что ну, такие дела, если грех публичный, то с этим надо и публично, как бы, публично и отвечать. Но что я хотел заметить? Я хотел заметить то, что я сказал раньше, я это не советую как бы нам делать или вам делать. Почему? Потому что кто обличал Петра? Апостол Павел. Не какой-то простой там евреи и так далее, а апостол Павел, тот, который тоже мог показать на свою жизнь, тот, который писал, когда закончил свою жизнь, что я все совершил, тот, который писал тоже коринфянам, посмотрите на меня и берите меня как пример. Так что это, конечно, написано, и нам дается в уставление, но я думаю, это обличение и так далее, это для, наверное, тех, которые тоже духовно очень верно и прочно стоят. Так что это, давайте пойдем в следующее. Следующее это, мы должны быть, как мы видим в 21 стихе, честными и с нашими пресвитерами, и без предубеждения и лицеприятельства. Давайте прочитаем этот 21 стих еще один раз, чтобы нам вспомнить, что там. Там написано, «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Так что иногда бывает так, что, знаете, даже человек выходит за кафедру говорить, и мы уже как церковь, как члены, мы смотрим на этого человека, и мы знаем, или в нашем уме нам кажется, что мы знаем, что этот человек будет говорить. И иногда, может быть, наши мысли куда-то уже идут, потому что уже человек думает, да сколько раз этот человек будет говорить одно и то же. Но здесь нам Павел говорит, что мы не делали так. И без предубеждения, и без всякой предвзятости слушали наших наставников и слушали наших пресвитеров и служителей. Потому что Слово, конечно, Божие, оно живо и действует каждый раз. Если хотите, то дома прочитайте Иакова 2 глава с 1 по 9 стих, и там описывается тоже, как нельзя нам лицемерить не только как бы в личной жизни, но и в как бы социальной жизни. Если к нам, там описывается пример, когда приходит человек богатый, и мы его садим вперед, а бедный назад, и Иаков говорит, что делая это, мы грешим. И точно так же в сравнении к нашим служителям. Когда выходит наш пастор, брат Джордж и так далее, никакой предвзятости не должно быть. У меня, например, я вам очень дам такой реальный пример. Мы с молодежью ездили на конференцию, и там один брат проповедует очень громко. Он выходит, и мне кажется, что он на меня просто кричит. Да, может, вы слышали, его по-английски звать Стив Лоссон. И мне как-то, ну, по-человечески это очень неприемлемо, когда проповедник, ну, считай, кричит на весь зал, считай, полтора часа или час, или сколько он там проповедует. И в первый раз, когда мы поехали, для меня очень была такая проблема, потому что он говорит очень сильно, я имею в виду очень духовно, и очень духовная пища, конечно, прекрасная, но у меня физически моя реакция, что я его слушаю, я как-то ничего не принимаю, потому что мне кажется, что он на меня кричит. Так то, что вы думаете, я сделал в следующий раз? У меня хорошая жена посоветовала взять с собой вату, или по-английски называется earplugs, чтобы уши затыкать немножко. Но я их взял в следующий раз. И вам хочу сказать, когда я все в уши, ну, заткнул себе уши, то, ну, я думаю, когда вы все затыкаете уши, вы ж не то, что вы ничего не слушаете, вы слышите, но просто то, что вы слышите чуть-чуть ниже. И как раз получилось очень хорошо. Получилось так, кого-то он говорит нормальным голосом. И после этого я его мог слушать, только наслаждаться и так далее. Так что, ну, это один такой маленький, как бы смешной пример, но у нас, мы должны понимать, что для каждого человека иногда есть некоторые вещи приемлемые, некоторые немножко неприемлемые, но мы должны это понимать. Если даже нас человек говорит очень громким голосом, и мне это неприятно, мы должны что-то делать, чтобы брать истину от этого, а не давать какому-то громкому голосу, чтобы оно отвлекало от проповеди. Пойдем дальше. Осталось всего лишь два, считай. Следующее, в 22 стихе написано, Павел говорит так, «Рук ни на кого не возлагайте поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Здесь я хотел заметить, что мы должны ставить наших пастырей и служителей в такую позицию, которая их компрометирует. Павел говорит Тимофею, не спеши с положением, с рукоположением служителей. Почему? Потому что он говорит в конце этого 22 стиха, не делайся участником в чужих грехах. Так что подожди, делай все степенно, не ставь человека в такую позицию, в которой он не должен стоять. Конечно, очень много можно сказать еще об этом стихе, но давайте пройдем дальше, потому что еще у нас как бы два пункта осталось. Следующее я хотел сказать, когда мы доходим до 23 стиха, то у нас очень такой интересный стих появляется, да? Стих, который иногда молодежь и неверующие люди пытаются как бы использовать в свою пользу, чтобы оправдать использование вина и так далее. И что здесь написано? Что я хочу сказать, что мы должны наших служителей не ограничивать. И, конечно, когда я говорю «не ограничивать», я не говорю не ограничивать на грешные дела. Не об этом идет речь, но мы не должны их ограничивать не в грешных делах. Давайте на это посмотрим. Обратно в этом 23 стихе, что Павел говорит? Он говорит Тимофею, а про что? Употребление вина. Очевидно, он говорит здесь о вине. Ни о каком соке, ни о каком далее идет дело про вино. Да? И, конечно, существует какая-то квалификация. Он не просто ему говорит, используй его как хочешь и так далее. А что же за квалификация? Посмотрим на контекст. Да? Какой контекст? Здесь видно по этому стиху, что Тимофей был болен. Да? Потому что он ему говорит, что «Но употребляй немного вина». Почему? «Ради желудка твоего и частых твоих недугов». Так что есть квалификация. Он ему говорит, давайте мы теперь как Церковь Божия не будем ограничивать наших служителей. Если это им надо что-то такое делать, например, по медицинским их нуждам и так далее. Наверное, в то время тоже у Тимофея в церкви существовали законники или люди, которые просто хотели что-то, чтобы было их по ихнему или нет. И, скорее всего, в то время в его церкви кто-то там находился или находились многие люди, которые запрещали это делать абсолютно. Что, мол, ты болеешь, не болеешь, ты не должен пить и все. Но когда мы видим, Павел ему пишет, он говорит, нет, ты немножко это делай. Но почему? Не просто немножко делай, это мы должны понять, это неправильно, а только если у тебя какие-то проблемы и так далее. Так что шестая – это наше отношение, не ограничивай своих пресвитеров, своих служителей. И последнее, седьмое, перед тем, как мы будем молиться, мы должны быть уверены в своих пресвитерах. Если нет никакого греха и так далее, мы должны быть в них уверены, в наших служителях. Откуда я это взял? Посмотрим стих 24 и 25. Здесь написано так. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии». 25 стих. «Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Итак, что я хочу этим сказать? Некоторые грехи, конечно, являются открытыми, а другие – сокрытые грехи. С открытыми грехами апостол Павел уже сказал Тимофею, как обращаться. Это написано в стихе 20, да? Там написано «С открытыми грехами обличай их». Так что он ему уже сказал насчет этого. Здесь, когда мы входим в 24 стих, совсем говорится о другом. Он говорит, если ты ничего не видишь в своих служителях, никакого греха не видишь, да? Ты должен их поддерживать. Если мы спрашиваем наших служителей, пастырей и так далее, например, о чем-то, и они нам отвечают, здесь написано что? Здесь написано, что, как мы прочитали, некоторые открываются впоследствии. Но это не значит, что нам надо жить, кажется, в каком-то страхе или пытаться что-то найти. Что нам люди говорят, мы должны им доверять, да? И не предполагать, что они нам говорят, является чем-то другим. Потому что должно быть доверие. А как здесь написано, если грех есть и так далее, то он найдет человека впоследствии, когда-то в будущем. Итак, в конце я хотел кратко еще раз напомнить об этих семи характеристиках, которые мы должны проявлять нашим служителям, чтобы мы запомнили, задумались немножко об этом и реально могли в нашей жизни себя проверить, делаем ли мы это к нашим служителям, проявляем ли это. Почему? Потому что здесь очень конкретно, очень реально апостол Павел пишет Тимофею. И мы должны проявлять и смотреть, если те слова, которые Господь пишет нам, оставил в Священном Писании, если они живы и проявляются в нашей жизни. Итак, как мы смотрели, 17 стих говорит что? Чтобы мы проявляли особую честь нашим служителям. Как мы говорили, это двойную честь. Это номер один. Номер два, чтобы мы защищали своих служителей. Номер три, чтобы мы иногда, если есть видимый грех, обличали их. Как мы говорили, не всем это дано. Номер четыре, чтобы мы были честные с нашими служителями и без предубеждения и лицемерия слушали и общались с ними. Пять, чтобы мы не ставили их в компрометированные как бы позиции. Шесть, чтобы мы не ограничали наших служителей и пресвитеров. И последнее наше пункт, который мы с вами говорили, это чтобы мы тоже были уверены в своих наставниках и доверялись им, если мы не наблюдаем ничего неправильного в них. Хорошо, братья и сестры, давайте теперь встанем на колени, помолимся, призовем имя нашего Господа. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе и благодарность за Твое Слово, которое Ты оставил нам, что мы можем собраться здесь, вокруг этого слова читать и видеть, как мы далеки, как я тоже далек от того, как бы, такого марк, который Ты оставил нам, дорогой Господь, что мы еще так как бы далеки от того, чем мы должны быть. Помоги, во-первых, мне применять все эти наставления, которые Ты оставил Тимофею, которые Ты оставил церкви, как мы должны себя вести с нашими служителями, чтобы я тоже мог отдавать эту честь, которая принадлежит им. Почему? Потому что они служат Тебе. Чтобы это не были только слова, которые мы читаем, которые звучали когда-то от Павла, Тимофею и другим, но которые, во-первых, звучали для меня и для каждого из нас здесь стоящего. Чтобы мы могли быть как одна семья, сплощены вокруг Слова Твоего, и чтобы Слово Твое точило каждого из нас. Обличай там, где надо, чтобы мы были обличены. И также помогай, мы Тебя просим, там, где мы должны быть перенесены Тобой, Господи. Потому что наша надежда и вера только на Тебя, дорогой Господь. Только в Тебе мы живем. Также мы Тебя благодарим за наших служителей, за то, что они даже могут сейчас быть и подкрепляться в Слово, в Слове Твоем, в общении с другими пастырями, братьями и сестрами, в основном братьями, которые собрались со всей Америки здесь у Твоего стола. Благослови, чтобы там тоже их сердца были наполнены Твоим Словом и Твоей радостью, чтобы мы тоже могли потом от этого всего напитаться, от их стола и от Твоего стола, дорогой Господь. Также мы просим о нашей спевке, которая предстоит сегодня вечером, чтобы мы могли со всей серьезностью предстать перед Тобой, друг другом, и разучать все эти гимны, которые Ты даешь нам, дорогой Господь. Слава и слава еще раз Тебе за Твою милость и любовь, что мы каждый день, день за днем, только по милости Твоей живем. И когда падаем, Ты нас поднимаешь. Благодарим Тебя за эту любовь и милость еще раз, Господь, потому что без нее мы бы уже все давно, давно, я первый погиб. Слава Тебе, дорогой Господь. Благослови, как я сказал уже, спевку. И потом всех, чтобы мы могли разойтись спокойно, и потом в воскресенье, и в другие дни обратно прийти пред лицо Твое, чтобы все вместе здесь, как и одна семья, прославили Тебя. Отец и Дух Святой. Аминь.